Полезли дальше, вглубь примера, для объяснения примера вот с этим вторым образом обращения учителя с учеником, когда учитель, да, заявляет ученику некий магистральный путь, но все равно его не делает за него работу, просто его направляет, нацеливает определенным образом так, чтобы прогарантировать фатальный какой-то исход, там, падение ученика с моста, помните, в примере, который мы привели, мы стали говорить про Новен и Хохам. И в эту тему как-то так вот серьезно влезли. Не похоже, что она сейчас вдруг прекратится. Новен, значит, Исра, посоветовал Моше Рабейну набрать мудрецов для создания разветвленной системы судов, которая позволила бы обеспечить, ну и, собственно, обеспечивает по сей день нужды изучающих Торы, нужды разрешения законодательных споров и так далее. Обеспечивает правильное служение евреев Всевышнему. Для этого он ему порекомендовал найти людей, которые обладали бы рядом качеств. В частности, среди них должен был быть такой вот, должны были быть носители качества новый человек, вернее, должны были быть навойним, то есть носители бины в специальной какой-то форме. И, что удивительно, не нашлось новейна даже в поколении Моше Рабейну, как бы имеется в виду, а тем более в дальнейшем. Новейн, как он определяется комментаторами, это человек, который способен из одной вещи понять другую. То есть, способный из одной хохмы разобраться в другой хохме. Хохам – это который вырабатывает хохму. А Новен – это тот, кто способен из выработанной хохмом хохмы понять другую хохму. И вот дальше мы стали заниматься тем, что Новен на самом деле выше хохама. Почему? Пока что совершенно ничего не очевидно. И не могу сказать, что и я сам пока вот на данный момент ясно понимаю, в чем же здесь причина. Я больше работаю способностью собственной к восприятию написанного. То есть, ну вот, могу только принять как есть. Хохам, то, что он вырабатывает, это так или иначе невелик хидуш, объясняет Рэбе. Почему? Потому что то, что хохам низводит вниз, в коэхамаскиль, вот в этом высшем предразуме, на самом деле присутствует и до того, как хохам смог данную идею, вот мы видим это как генерацию идеи, а на самом деле это всего лишь выведение в раскрытие того, что в какой-то совершенно недоступной для обычного человека форме содержалось на уровне коэхамаскиль. Поэтому то, что делает хохам, на самом деле, это очень здорово, это очень круто, абсолютно не каждому доступно и так далее, но это все же не велик хидуш, это не подлинный хидуш, и дальше это будет разъясняться. А вот разобраться в другой хохме на основе некоторой хохмы, которая уже спустилась вниз, это заявляет Рэба подлинный хидуш. Почему это подлинный хидуш, я пока, к сожалению, не уловил. И происходит эта способность из более высокой способности, из более высокой точки, скажем, в коэхамаскиль, нежели та, из которой раскрытое знание спускается вот в эту свою раскрытую область. Выше той точки, где хранится вот эта хохма до того, как она спустилась хохмом вниз. Поэтому новен соприкасается с более высокими вещами, нежели хохом. Понятно. То есть непонятно, но во всяком случае технически эта идея, как бы инструментально, вроде как ясна. Еще один момент, который на прошлом уроке тоже мне показался не вполне ясным, Рэба заявил, что воочию видно, то есть это вот такая осязаемая реальность, которая для всех ясна, что тяжелее вывести новое знание из имеющегося, нежели вот сгенерировать идею, открыть своей хохмой новую идею. Ну, на первый взгляд, в моем ощущении, это вещи, которые очень трудно сравнивать, и уж всяко очень трудно сравнивать, непонятно, какую систему оценок выработать, и в моем представлении генерация идей – это особый талант, и, не знаю, платят, по-моему, больше за генерацию идей, нежели за разработку. Ну, по всей видимости, я тут не понимаю просто каких-то моментов и надеюсь понять их в дальнейшем. Мы сейчас находимся на странице 403. чуть выше середины этой страницы. Строчка называется, начинается «Маша Адибурацми Михадыш Довар Хулю». И скобка, закрывающая, за ней мы начинаем. «Векмой бейиньен новин». «Векмой бейиньен новин, маши мойцы сехал ахер хулю». И как в идее новина, который осмысляет, если я правильно понимаю, то, что вырабатывает другой разум, шимойце сехал ахер, и так далее, а рейза ли майла миа хохма, новин выше хохмы, вегу пхинас исхачус хулу, и это подлинный исхачус, к мойхен ювен, маше митойха аскола анифлоя бы эцема иньен, также понятно, что из удивительной осколы существа предмета, «Миварр кола сигим шеба аскола академес» устраняются все примеси предшествующего постижения «Ово элга амитис» и приходит человек к истинному пониманию, к истинному представлению «Арейзе бифхинезис хачу сгаба бисехл ахер худу». Это происходит через исхачус, который приводит к другому постижению и так далее. Если я правильно понял эту какую-то невероятно запутанную вдруг ни с того ни с сего конструкцию, на мой взгляд, сказано здесь следующее. Из того, что новен – это такая вот более высокая, нежели способность хохама, способность, и она приводит к настоящему подлинному хидушу, то есть разум, порождаемый новеном за счет экстраполяции имеющейся хохмы на другую хохму, это больший хидуш, чем даже порождение самой хохмы хохамом. Отсюда понятно, что вот эта вот первоначальная подача учителя и последующее постижение ученика – это автономные друг по отношению к другу вещи. То есть та подача учителя, вот это вот задание магистральной линии и так далее, который учитель снабжает ученика с целью дать ему возможность прорваться через путаницу смятения, там, непонимания того вопроса, в котором он начал разбираться, сверхсложного. Мы сейчас второй пример, он посвящен именно работе с каким-то сверхсложным материалом. Она представляет собой отдельное от усилий самого ученика, несмотря на то, что предоставляет ему, наделяет его силой, способностью, потенциалом не свалиться с моста, а дойти по нему до конца. Ну вот, мне кажется, что вот такая мысль была выражена. И вот он приходит за счет этой подачи к истинному результату, и при этом он достигает хидуша даже большего, чем первоначальная хохма, которая ему спустилась. То есть хохма, которая, если я правильно понимаю, в роли хохма выступает здесь учитель, который подает ученику некоторую исходную точку, ориентацию, позволяющую ученику в дальнейшем добиться результата в постижении сверхсложной идеи. А дальнейшая работа – это работа вот этого самого новена. То есть работа, собственно, по освоению другой хохмы, другая хохма – это то, что он собирается изучить, исходная хохма – это то, что то, как учитель его сориентировал. И вот это совершенно разные вещи. Напомню, что мы пытаемся развести между собой поддержку со стороны учителя и работу ученика. Если в первом примере, когда учитель наделял ученика абсолютной инициативой, предоставлял ему практически полную свободу, но вот только чуть-чуть он его как бы даже не корректировал, а так вот, ну, оберегал и наблюдал за ним и подкидывал там какие-то нужные моменты, которые позволят ученику самому догадаться, что и как. То во втором примере нас смутило то, что учитель здесь, ну, уж больно инициативен. Учитель здесь все-таки такое волевое начало. И вот он запускает этого ученика, как шар в лузу, на первый взгляд. То есть, вот как шар в кегельбане, так мне почему-то в голову такой образ пришел. Он вот так, оп, скидает, и ученик дальше катится, вроде как силой учителя. Так вот, мы объяснили, что нет, это не совсем так. Учитель всего лишь оберегает ученика, задает ему некий импульс, который его оберегает от того, чтобы не отклониться так, чтобы уже и не вернуться обратно. При этом работа его отдельная. И вот на этом примере с Нованом и Хохомом, предполагаю, что нам для этого этот пример нужен был только лишь. И в детали, скорее всего, Рэбе, значит, не пойдет. Что на самом деле в какой-то степени обидно, потому что хотелось бы разобраться вот с этим моментом. Ну вот, похоже, что не предоставится нам такой возможности с самими взаимоотношениями Нована и Хохма поподробнее. Для того, чтобы нам показать, что во взаимоотношениях Хохма, здесь учителя, и Нована, здесь ученика, проявляются совершенно разные силы, проявляются совершенно разные способности. Это совершенно два разных процесса приобретения вот этой, то есть наличие этой первой хохмы, на основе которой можно разбираться, то есть, я не знаю, таблиц Брадиса, и дальнейшего решения квадратных уравнений. Это совершенно другая вещь. То есть таблица Брадиса, она поможет там получить необходимую достоверную информацию, которая не позволит выйти за рамки вот этого магистрального пути. А дальнейшая работа – это за учеником, учитель за него это не сделает, не придаст и не напишет ему ответ. «Вегам ешлоймар дугма лихлолу заиня нанал мимаши косу безуэр, ваейшев давку, цадикалев» и так далее. И также можно проиллюстрировать совокупную идею, которой мы занимались, на примере того, что написано в Зоар, ваейшев в таком-то месте. Относительно стиха, но не из Ваейшев. Относительно стиха из книги царей. Это для того, чтобы познакомиться с самим сюжетом. Это книга царей, вторая книга царей, вторая глава. Где рассказывается, это необходимо понимать для того, чтобы дальше все это проговорить. Где рассказывается о моменте, когда пророк Ильёху должен быть забран на небеса. И он прощается со своим учеником, пророком Илишей. И вот между ними происходит такой, в общем-то, заключительный, последние слова, которые между ними звучат, по всей видимости, происходит между ними такой интересный диалог. Ильёху задает вопрос Илише, что он хочет у него попросить, как бы на прощание, что ты хочешь, текст немножко раньше, то есть вот того фрагмента, который там в Маймере содержится, «Омар Ирлилиша шаал мо эселух бетерем Бетерем элуках миимох. Проси, что я тебе могу дать, перед тем, как я буду забран у тебя. Дальше текст, который мы, собственно, сейчас будем комментировать. Вайомер Илиша вайено пишнаем беруха хойлой. Илиша ему отвечает. Такой очень интересный, такой хороший запрос. Сказал Илиша, пусть будет на мне в дважды больше духа, чем на тебе. Под духом подразумевается пророческий дух. Во всяком случае, в трактовке, с точки зрения простого смысла, Месудас Довид объясняет, что он потребовал в дважды большего духа пророчества, нежели у пророка Илиёу. Неплохо. «Шерейшев ло Илиёу им тире ойси хулю». А что ему отвечает пророк Илиёу на это? Там стих начинается «Вайомер гикшисо лишоль», то есть Илиёу признает, что пророк Илиша поставил его в затруднительное положение. Он затруднился. Почему он затруднился, объясняет Месудас Довид, потому что у него было испрошено по определению в дважды больше, чем у него есть. То есть ты у меня просишь, я бы мог тебя наделить, если бы у меня было. Откуда у меня-то? У меня ж нет вот этого духа пророчества в два раза больше, чем у меня есть. И ответил ему, тем не менее, следующим, не вполне понятным образом. «Им тире ойси луках миитох, если ты увидишь меня, если ты будешь смотреть», там дальше будет понятно, что именно факт смотрения, вглядывания здесь важен. «Если ты будешь смотреть на то, как я буду забран от тебя, и гил и хо кейн, тогда да, сбудется вот то, о чем ты просишь. В им айн лойге, а если нет, то не сбудется, то не будет». И Месудас Довид, признаться, я не до конца понимал, в чем смысл этого такого своеобразного условия. То есть, ну, на самом деле, во взаимоотношениях между пророками меня бы вполне устроило условие полностью иррациональное. Почему нет? Но здесь оно вполне рационально. Во всяком случае, на уровне простого смысла Месудас Довид объясняет следующим образом эту позицию. «Я тебе не могу дать больше, чем у меня есть, но если ты будешь на меня смотреть, когда меня будут поднимать на небеса, то я перейду на новый уровень, я там поднимусь выше, и вот с этого уровня я смогу тебе дать то, о чем ты просишь. Ну, собственно говоря, этот диалог заканчивается, и появляется там огненная колесница, и пророка Илью вот таки забирают на небеса, Илиша вот, значит, это наблюдает. И каким же образом поясняет этот момент Зоар, то есть что Зоар отсюда вылавливает? А он вылавливает вещь, которая нам здесь крайне интересна. Дело в том, что, ну, давайте вначале текст. Талмид Хохам, Гай манды истакель бемады олив мирабей, ви хамей лей бигаху хахмоса, йохал ли тойсефо бигаху руха ясер хуну. Талмид Хохам, а здесь надо понимать в обычной речи, обычно, когда мы учимся, мы подразумеваем, там, обсуждаем между собой, там, под Талмиды и Хохоми, мы подразумеваем просто мудрецов. И там вот как раз утренний Хасидус, Талмиды и Хохоми, нет им покоя ни в этом мире, ни в будущем. Мы подразумеваем мудрецы в совокупности. Потому что, несмотря на то, что они называются Талмиды Хохоми, то есть, дословно, ученики мудрецов, и мудрец также может называться просто Хохом, но Талмиды и Хохоми, все мудрецы учатся. Тора бесконечна, любому, даже самому великому мудрецу, есть чему поучиться. Но в данном контексте, в рамках данного толкования, чрезвычайно важно, что Талмид Хохам – это ученик мудреца, то есть учитель – это Хохам, а ученик – это Талмид Хохам. И Зоар определяет ученика каким образом? Талмид Хохам, переводим. Талмид Хохам – это тот, кто смотрит на то, чему его учит его рав, его учитель, вглядывается в это, да, смотрит на это, важен процесс смотрения. И если он смотрит на это, то он может добавить к этому духу больше. То есть он может достичь большего, чем учитель. Он может надстроить над тем, что выстроил его учитель, что-то за счет этого самого всматривания. Понятно, как это учится из сюжета. То есть Илиша, всматриваясь в своего учителя, он в результате поднялся, вот, приобрел этот самый двойной дух пророчества и так далее. «Везеу кидеиса бирушалме перекама де шабас алоха бейс». И это то, что написано в Иерушалме в первой главе трактата «Шабас», вторая алоха. «Кола эймер шмуя мипи оймеро, егероя бала шмуя киилугу оймет кнегдой». Там заявляется такая позиция. Всякий, кто говорит какое-то высказывание от лица высказавшего его, от лица автора, короче говоря, он будет видеть того автора, которого он помянул, как будто он стоит пред ним. Дальше, по-моему, большая скобка. А нет, не очень большая, средней величины, на 3 строчки. Шааль едейзе ягида довар алей фаной. Это Рэба предлагает это воспринимать. Наверное, так оно и есть. И гей роя как не будет видеть, а как должен видеть, как указание. Что каждый, кто произносит фразу от имени некоторого мудреца, то он должен его видеть, как будто бы он зримо присутствует напротив него. А зачем он должен его видеть? Опять, смотрите, здесь об этом видение учеником учителя. Почему он должен его видеть? В скобках Рэба поясняет. «Шаали дейзэ ягида довар алэфной». То есть, благодаря тому, что он будет его видеть, конечно, он будет его, ну, наверное, представлять, да? Он скажет, воспроизведет высказывание этого мудреца таким же образом, как формулировал вот этот его учитель. «Деикера лимуд мирабы бирьес поним». Ведь главное в изучении Торы от учителя в видении его, в смысле учителя, лица. Дихсив, как написано, «Вэгоя инэхо ройсэс мэйрэхо, будут глаза твои видеть учителя твоего». «Вэкейван шибал шмуа оймит лэнэгдой», и поскольку он представляет себе, что как будто бы автор этого высказывания, он стоит пред ним. «Йоидеа вейовин адовар албурьев». Он сможет, благодаря самому этому, знать и понимать предмет досконально. до самой глубины. К Мойше Косов, давайте мысль доведем до конца, и дальше вернемся и обобщим. К Мойше Косов, ах бы целым, как написано, только образом, шегу оймет ленегдой, опять скобка, шегу оймет ленегдой вихайну целым шельрабой, продолжение цитаты из Иерушалма, насколько я понимаю, шегу оймет ленегдой вихайну целым шельрабой, то есть, ах бы целым из галых иш, сказано, кажется, в Гилем, ах бы целым из галых иш, только образом ходит человек, будет ходить человек, поясняет Рэбе в скобочках, как бы комментируя эту цитату, «Шигу оймет ленегдой», то есть тем образом, который стоит против него, который стоит напротив него, который он себе представляет, образ учителя, то есть образ учителя, «Иснаги каиш, а эймер ашмуя», он будет вести себя, будет действовать человек, который высказывает данный тезис там, или данную теорию, данный хидуш. Так, вот теперь подытожим. То есть, ученик, цитируя учителя, он должен представлять себе учителя, как будто учитель стоит перед ним. А зачем? Вот сам образ учителя, он будет его корректировать, как бы. Он будет помещать его в определенную сферу, в определенные рамки. Наверное, это соответствует тому, что мы выше высказывали насчет магистрального пути. То есть направлять его вот по этому магистральному пути, не давая возможность утонуть в заблуждениях, там, запутаться и так далее. Все это провидение, надо отметить. «Умивуэр бумоким ахэр алпи аидуа шаамшоха шалидия дзибур никрис зивук нишикин». И объясняется в другом месте. По-моему, это, кстати говоря, в каком-то смысле... Такая точка поставилась, более или менее крупная точка. То есть, вот наш пример с учителем и учеником. Вот она, роль учителя. То есть, с одной стороны, она крайне велика, она принципиальна. Вот в ситуации изучения сверхсложного материала она, ну, то есть, крайне принципиальна. Без нее никак, никуда. Но, тем не менее, это отдельная роль. И она никак не заменяет процессы изучения Торы учеником в дальнейшем, не подменяет, не берет на себя вот это, не берет на себя это изучение. Что это за роль? Это роль вот направляющей исходной, это роль задания каких-то ориентиров, которые позволят выбраться из ситуации, выбраться целым и невредимым из ситуации запутанного, может быть, тяжелого, кишащего какими-то опасностями ошибки последующего изучения. И вот нам предоставляется возможность посмотреть на это как-то очень общо цитатами, которые были приведены последними. То есть пророк Илиша, который смотрит на пророка Ильёху, это всего лишь смотрение, всего лишь всматривание в пророка Ильёху, но это наделяет его аж большим, нежели обладал пророк Илиёва, находясь внизу. Или ученик, который цитирует своего учителя, и при этом он представляет себе своего учителя, сам образ учителя, он его ставит в определенные рамки, гарантирующие дальнейшую адекватность изложения, скажем, изложения того, что он пытается повторить за учителем. Как-то так. И объясняется в другом месте, продолжает Рэбе, и, по-моему, начиная новую такую серьезную линию наших рассуждений. «Алпы алпи аидуа, относительно известного, шаамшоха шалидея адзибур никразивук нишикин», что привлечение, которое происходит благодаря речи, оно называется совокуплением поцелуя. В общем плане различаются торы, совокупление поцелуя, и то, и другое называется совокуплением, зивуг, спариванием. Зивуг совокупление через поцелуй или совокупление, ну вот, каитус, совокупление плотское. С этой темой мы немножко знакомились, когда с вами исследовали, мне кажется, в Дерех Мицва Сеха, а может быть и в самых Вов где-то совсем давно, происхождение еврейских душ, которое является плодом как бы плотского совокупления в высших сферах, и порождение ангелов, который является тоже плодом совокупления в определенном смысле, плодом вот там совокупления между собой разных ступеней там, божественности свыше, но совокупления другого толка, совокупления поцелуя. Ну, наверное, понятно, само очевидно, что совокупление поцелуем, оно не дает плода в обычном смысле, материального плода, оно является вот каким-то таким, более поверхностную, носит более поверхностный характер. А совокупление плотское, вот именно оно и дает порождение. Передача знания за счет дибура, за счет речи, в данном случае сравнивается с совокуплением поцелуем. «Вэгайну пхинас геора ливад хулю». Что значит совокупление поцелуем? Это значит внешний поверхностный контакт. Контакт через раскрытие отцвета. Не сущностный, не соединение между собой сущностей и предметов, или сущностей личности, или сущностей божественных ступеней свыше, а некий поверхностный контакт, когда отцвет сущности, он передается куда-то транслируется. Тема достаточно частая в наших рассуждениях, не думаю, что есть необходимость ее как-то сейчас разжевывать совсем. Так вот, ну и самой, и опять же, достаточно знакомая тема, и тоже разжевывать здесь особо нечего. Когда передача информации происходит через воздействие, там, скажем, воспитание, обучение, происходит через речь, то вот это обучение через речь – это всего лишь распространение отцвета, поскольку речь – это не передача самой идеи, не передача фрагмента головного мозга учителя, скажем, ученику, свою голову не переставишь. Это трансляция вот какого-то отцвета, какого-то намека, какого-то примера на то, что в голове учителя происходит. А волесом а хохмы эвши шиюмших бедзибур. Суть хохмы не может быть передана через речь. Везеу майлес зивы гуфони. И в этом заключается превосходство плотского совокупления. Шаалидея типа нимша хэцем а хохма хулу. Когда благодаря капле спермы передается существо хохмы. Да? То есть, вот учитель обучает ученика, и они могут сближаться все сильнее и сильнее, и достичь какой-то невероятной духовной близости, но это в конечном итоге всего лишь духовная близость, и детей у них не появится за счет обучения, подобно тому, как дети не появляются в результате поцелуев. Почему? Потому что существо материала учителя, внутреннего материала, существо его хохмы не передается ученику, поэтому не порождаются дети. С другой стороны, ну, как в народе говорят, дурацкое дело не хитрое, то есть совокупление плотское для него мудрецом быть не обязательно. Но при этом происходит передача действительной сути материала, дающего начало, мужского начала. То есть в женщину транслируется не отцвет отца, а в мать транслируется не отцвет отца, а его существо, то есть буквально кусок отца. И вот этот кусок отца, потом развиваясь, он становится сыном. «Валахен ей шлоймер», и поэтому необходимо сказать, «Ше аль идей широе баала шмуя аль идей за мейер бой бифхина смакев ми ацмиус ахохма, шель баала шмуя». Надо сказать, что когда человек видит автора высказывания, это в развитии последнего отрывка из Иерушалми, когда он видит автора высказывания перед собой, хотя это и происходит, предположим, как бы, то он получает отцвет на уровне макев от сущности хохмы, составитель этого высказывания, «Шемишом нимшах шмуя зой шеги геора хулю», откуда привлекается данная Аллаха, скажем, какое-то знание, которое он передает, которое представляет собой отцвет учителя. «Вэаль едей зэй ягида довар ал офной». И это позволяет ученику высказать идею правильным образом, корректным образом. То есть видение учителя, в отличие от воспоминания об его, здесь, в данном случае, в этом примере, образ единения поцелуя – это, собственно, то, что помнит ученик из Торы учителя, он помнит его высказывание, помнит текст, как бы, помнит идею, которая была ему передана вербально, именно в речи. И это единение поцелуя, это всего лишь отцвет. На уровне этого отцвета возможны проблемы разного толка. А видение лица учителя – это как бы взаимоотношение с самим учителем. Это взаимоотношение с его личностью, в отличие от отцвета его личности. Это, да, тоже отцвет, но это отцвет от сути учителя. Отматывая обратно к нашему примеру, это вот та исходная направляющая, которой учитель обеспечивает ученика, чтобы он там не свалился с моста. Вот этот запуск процесса его исследования. И поскольку это привлечение из сути учителя получается, да, через отцвет все равно, через макив, тогда на уровне макива присутствует отцвет его сути, формулировка выше, да, она может обеспечить, тем не менее, хоть это и отцвет, но это отцвет от самой сути и может более сущностный, наверное, так, где... На самом деле, тут есть в чем поразбираться, разумеется. Но так или иначе, это «Мейер бой бифхинас макив мяцмуса хохма» светит ему образом макифа от самой сути хохмы автора. И это позволяет скорректировать то, чем он занимается сейчас, вот излагая, пересказывая высказывание собственного учителя, которое всего лишь вербальный отцвет. «Везеу майлес вегою и нехо роес эсмей рехо». И в этом заключается преимущество того, о чем сказано. «Будут глаза твои видеть учителя твоего». «Везе ах бе целым». То есть, ну вот, все эти цитаты, которые приводит Иерусалимский Талмуд выше. И это то, о чем говорят, только «ах бе целым из галы хиш». Именно образом ходит человек. «Айну а ацмию шель рабой». То есть, речь идет о том, что это вот сущностность рава. Видение рава – это сущностность его. «Велой зиве ливат», а не только его сияние, отцвет. «Шии ашмуя» – роль отцвета выполняет знание, которое было передано учителем, ученику. «Везеу ши омар льёгу ли Илиша». И это тоже, о чем сказал Льёгу Илиша. «Им тиреу иси аз йохал». «Лигейс шииги пишна им хулю», «если ты увидишь меня, то тогда станет возможным то, что ты приобретешь вдвое больше меня». «Вегайну ли фишер ес понима машпия», потому что видение лица машпии губхина самшоха саацмус шилой. Это привлечение его сущности. «Велахен йохал ли ес пиш наим берухихо». И по этой причине, вот этим видением, ты сможешь подняться на уровень в дважды более высокий, чем я. То есть обрести вот этот двойной дух. «Ад йофе коэхабен хулю», вплоть до того, о чем сказано в другом месте, дословно, «краше сила сына, чем сила отца». Ну, это вот известный парадокс. С одной стороны, Тора постоянно настаивает, что... Следствие всегда ниже причины, и с этой точки зрения поколения падают. Если какие-то первые поколения, они ангелы, то мы люди. Если они люди, то мы кто? То есть вот происходит постоянное падение поколений, сокращение вроде как возможностей потенциальных, постоянное снижение планки и так далее. Это не случайный процесс, он обусловлен тем, что необходимо подготовить все мироздание к тому, чтобы оно стало в результате жилищем для Всевышнего. И для этого нужна работа на всех уровнях, включая самые низкие, самые грубые уровни. Чем ниже, чем дальше в историю, ближе к нам, из прошлого в настоящее, тем грубее поколение, но зато тем они выносливее, скажем, тем они более приспособлены к работе с какими-то низкими, грубыми уровнями. И с этой точки зрения, глядя, не очень понятно, а как же тогда ученик может превзойти учителя? В смысле, сын превзойти отца, скорее, да. как сын может превзойти отца, тем не менее, вот Тора настаивает на том, что да, может такое произойти, что сын будет более возвышенным, более способным интеллектуально, эмоционально, более продвинутым, чем отец. Ну и, собственно, это же и видно. Вот для детей, например, это абсолютно ясно, что они более продвинуты, чем родители. Почему же так происходит? Как это принципиально может произойти, если сын по определению Торы вроде как он ниже, чем отец, неизбежно? Хотя бы немножечко. Во всяком случае, точно не выше. Ну, объяснение очень простое. Отец все равно он по своей сути выше сына, поскольку он причина, а сын следствие. Но способности, через которые эта суть раскрывается, то есть на уровне отцвета, на уровне вот духа и так далее, вот, если возвращаться к нашим иллюстрациям, к языку наших иллюстраций, сын может превосходить отца, да, молодость отца выполнена на тяжелые годы, и он не смог получить, скажем, такого хорошего образования, которое получил сын. И в результате интеллектуальные способности сына раскрылись в большей мере, и он превосходит отца, соображает лучше. Или, скажем, еще проще, отец состарился и стал немножко слаб умом. Не, вот, ну, тоже это не связано с его сутью, с тем, что он по своему существу, он выше, чем сын. Так вот, в данном случае, что принципиально, что да, ученик в результате может превзойти учителя. В каком смысле превзойти учителя? Он же вот, является порождением этого учителя. Он же совершенно, он же всего лишь сосудом был, который его учителя воспринимал. Как же он смог, как же в нем могло оказаться больше, чем в учителе? Ну и в этой паре, скажем, Ильёху и Илиша, на материале Танаха этого не видно, что Илиша был там большим чудотворцем. И вообще соревнования такого социалистического между пророками Танах не затевает, но тем не менее, вот этот сюжет напрямую об этом говорит. Я хочу дух пророчества в дважды больше, чем твой. И Ильёху соглашается, и имеется в виду, наверное, что да, Илиша получил дух пророчества в дважды больше, чем у Ильёху. За счет чего? Вот за счет этой закономерности. То есть он всматривался в учителя, и тогда он смог приобрести больше, чем учитель. То есть вот надстроясь над тем, что учитель выстроил. «Век мойши косу мокем махер», и как объясняется в другом месте. Окей. «Умуван мизешер ес ацмузара в мойль умисае алей». Отсюда понятно, что видение сущности учителя, да, производит эффект, помогает ученику. «Шаали дейзе йовин эза шмуя ла митосу». За счет этого видения, за счет видения сущности учителя, которое относится, как ни парадоксально, видение его лица. Я понимаю, наверное, внутренний протест, который может возникнуть у кого-то из слушателей. То есть, ну какое видение лица? Причем просто видение лица, просто смотреть в морду учителя, что, и что от этого? Тоже одно это изучение. Вот учитель, он обучает ученика, передает ему знания и так далее. А это же там, и любой круглый дурак может смотреть в лицо там, какому-то человеку, и что от этого ему ума прибавится, что ли. Так вот, такая интересная вещь нам сообщается Торой, что оказывается взаимодействие с существом учителя – это немаловажное, мягко говоря. Но на самом деле, с точки зрения наших рассуждений, получается базовая, исходная, вот такая фундаментальная часть обучения – то есть разговоры с учителем – это одно. Кстати говоря, сразу оговоримся, я по дороге подумал, ага, моего-то лица, я же святой учитель, моего лица ученики не видят, потому ибо я скрыт за проводами интернета. И как же сущность-то мою обретут ученики? Это понятно, что это все треп и шутки. Я не святой учитель. Мою сущность, тут, значит, моя сущность не очень вам поможет, но в общем плане, скажем, что по книжкам, что ли, нельзя учиться, или там по голосу, там, трансляцию какую-то, там запись Фарбрэнгена с Рэбе, когда человек слушает, он не соприкасается с его сущностью, соприкасается. Здесь мы говорим о отсвете и сущности, не обязательно как о взгляде в лицо, хотя у этого есть отдельная своя ценность, известно, в чем заключается причина, по которой многие хасиды, скажем, держат дома, а некоторые даже с собой носят фотографию Рэбе, скажем, фотографии рабеим, вешают дома и наблюдают их, и смотрят на них. Есть отдельные высказывания Рэбе относительно пользы наблюдения лица праведника. В частности, разумеется, праведника главы поколения, всматривание в его лицо – это отдельная совершенно вещь. В роли вот этого непосредственного взаимоотношения может выступать и слышание голоса, разумеется, и видение почерка, все что угодно. То есть вот это вот с самим учителем соприкосновение, в отличие от соприкосновения с идеями, которые он транслирует, скажем, вот так. Так вот, ну вот нам как раз и проводится мысль, чрезвычайно крупная и очень важная для наших рассуждений, вот такая очень яркая, что оказывается в процессе обучения есть не только передача знания, и даже не только обучение там, оперированию знанием каким-то, там, обучение обучению, а есть еще и взаимоотношения какие-то, очень высокие и близкие между учителем и учеником сущностного характера, которые, видите, вот, сравниваются даже с плотским совокуплением. Совершенно не склонен пошлить на эту тему, и вам не советую. Вот эта вот составляющая обучения, она является, получается, исходной и базовой, и так далее. И без нее обучение очень много теряет. Ариавона гимикоя хацмей шары, да, и, ну, так, а к чему мы это вели? К тому, что видение учителя, то есть соединение с его сущностью, получение чего? Получение на уровне макив какого-то воздействия от учителя именно от его сути, через видение, через слышание. Кстати, вот, ну, когда человек слушает голос Рэбе, даже не понимает, что Рэбе говорит. Вот, скажем, на Фарбрэнгену Рэбе многие люди, скажем, израильтяне, которые идиш не понимали, что они слушали там, они стояли и внимательнейшим образом, сосредоточеннейше слушали то, что Рэбе говорит, там, часами. Рэбе говорил при этом вещи, которых они, ну, просто вообще не могли понять принципиально. Просто они с этим языком были незнакомы. Что они там делали? Вот они соединялись с учителем. Там дальше потом им Машпи им объяснят или издадут эту сиху в переводе на иврит. Такая была с определенных лет. Рэбе внедрил такую практику, когда практически вот все принципиальные его выступления, они переводились на лошен койдиш и распространялись между хасидами, поэтому они прочтут там потом содержание. А чем они занимаются на самом Фарбрэнгене? Они получают воздействие от самого Рэбе, от сущности. Так вот, это два раздельных процесса. Наверное, понятно. На всякий случай еще раз проговорю, потому что что-то сегодня сложно получилось, да, достаточно. Вот это вот фундаментальное воздействие со стороны сущности, это у нас по отношению к тому примеру, которым мы занимаемся, это первоначальное задание учителем магистрального направления, которое дальше обезопасит ученика, застрахует его от ошибок там, ну, и так далее. В общем, предоставит ему возможность успешно добраться до подлинного понимания предмета, которым он займется. А и оно автономно и отдельно в определенном смысле. Вот то, что хотел сказать несколько раз, и каждый раз забывал. Каждый дурак может смотреть, да, действительно, все правильно, каждый дурак может смотреть в лицо Рэбе, и он не умудрится от этого, от самого этого он не умудрится. И слушать голос Рэбе, не понимая того, что Рэбе говорит, может, грубо говоря, каждый дурак. И это само по себе доказывает, что процесс дальнейшего изучения, который будет модулироваться вот этим видением или слышанием, или каким-то другим соприкосновением с Рэбе, с учителем, он представляет собой отдельное. И продолжает Рэбе, это мы перебрались на страницу Товдалет на всякий случай. «Ары аавона гимми коя хацмэй». Получается, что понимание – это результат собственных усилий ученика. Шарыба Арие Широе Балашмуя Энлой Базейнина Шайхал Эладварсехан. Потому что видение учителя в этом нет ничего связанного с разумом. В самом по себе этом нет того, что относится к разумной идее, которой он сейчас занимается. В Эйнзеке и не нанал. Шарав Минахель Затал Медбесибов Веках и Гавна. И это совершенно не то, что мы говорили выше, что учитель запускает ученика, дает ему возможность окольным путем прийти к знанию. Это из первой части этого примера, если я правильно понимаю, на что Рэбе указывает, когда учитель давал ученику волю, и ученик куда-то, значит, в какие-нибудь дебри там уходил, понимая в процессе этого ухода, что это дебри, и теперь он там побывал, так он туда уже не хочет. Так вот, это не то. Вегамбы ойр сехал, то есть здесь учитель не отпускает ученика в дебри. Вегамбы ойр сехал зе машпия лои кширой эзарав. И вот светом этого разума учитель производит воздействие на ученика, когда он видит рава. Векеинен шомар раби. И как сказал раби Гуда Аноси. Гайде мехадад нотфей мипнейша руисе с раби мейр миахойра в хулу. Раби Гуда Аноси, составитель Мишны, он отзывался о своем обучении у раби Мейера, сказав, что он приобрел вот такую остроту понимания, потому что он видел раби Мейера сзади. А если бы, мол, он видел его с лица, то тогда мог бы его наблюдать во время преподавания. Ну, очевидно, у них там были как-то места распределены, и раби Гуда Аноси, он оказывался сзади. А если бы он был с лицевой стороны, то вообще было бы что-то невероятное. Да? Понятно, что в этой цитате нас должно, ну, не насторожить, а так озадачить, а при чем тут видение? То есть, вот если бы мы с этой цитатой познакомились чуть раньше, там, на страничку раньше, или вне этого маймера, то мы бы, конечно, несколько были озадачены, а при чем тут видение ученика? Там, раби Гуда Аноси, наверное, приобрел такую остроту понимания, потому что он много учился, много занимался, прилежно зубрил, потом, значит, у хороших методистов прошел правильный курс. А при чем тут видение, значит, там, тем более сзади, видение раби Мейера сзади, при чем тут видение? Так вот, оказывается, видите, видение раби Мейера сзади, оно позволило, оно, собственно, сформировало такую цепкость постижения у раби, по его собственному утверждению. А Рейзе Гамкин, Лоинин, Эйза, Ашпои, Сейра. И надо сказать, что в этом случае, ну, самоочевидно, наверное, что видение раби Мейера сзади это не означало. То есть то, что вообще раби, наверное, какие-то ученики сидели так, что они вообще ничего не могли видеть, а какие-то ученики были не заинтересованы в том, чтобы вообще смотреть на учителя. Ну, как вот нам казалось несколько минут назад, а что смотреть-то на него? И вот раби Игуда Аноси, он приобрел такие способности к изучению Торы благодаря тому, что видел раби Мейера сзади. Но ведь мы не можем сказать, что видение раби Мейера, хоть сзади, хоть спереди, хоть сверху, хоть снизу, оно представляло собой какое-то дополнительное пролитие. То есть, оно наделяло его, за счет того, что он видел раби Мейера, он знал на две страницы больше, чем другие ученики. Веколшикен, Маше Роя, Киилу, Балашму и Хулу, ну а тем более, если человек представляет себе лицо учителя, как будто, что учитель как будто бы перед ним, Иерушалми выше. Понятно, что это не дает какого-то дополнительного знания, вроде как. Ракше зеуам шохам мипхина заацмю шелей, велахен зе мисае хулу. Но это привлечение из сущностности учителя, и поэтому помогает. Микол Моким, Ария Идия, Маша Идея Умевинаинин. И в любом случае знание, то, что человек познает, то, что он понимает, Идея Умевин, и понимает это правильным образом, так как его учитель учил, если я правильно понимаю, здесь-то обозначается оборотом Алофной, А рейзебы коехасми худу. Это достигается совершенно не тем, что он видит учителя. Да? Само приобретение знания, приобретение представления о предмете совершается собственными силами ученика.